Я очень рад снова видеть вас здесь, в этом зале. Мы продолжим сегодня тему, начатую вчера. Вчера я пытался рассказывать о законах любви, которые действуют в взаимоотношениях между людьми. И, конечно же, главное положение вчерашнего семинара – это то, что человеку нужна любовь. Люди сейчас думают, что человеку нужны деньги. Деньги нужны человеку, я думаю, все с этим согласятся. Богиня процветания или богиня богатства на санскрите – это Лакшми. И в ведической культуре говорится, что есть не одна Лакшми. Сейчас в современной культуре Лакшми – это Лакшми, деньги. Нули на нашем банковском счете, купюры в нашем бумажнике. Но в Ведах говорится, что есть 8 аспектов Лакшми, или 8 различных форм процветания, богатства. Есть Виджая Лакшми, или Лакшми богатство победы, богатство мужества. Есть Гьяна Лакшми, Лакшми, которая богатство или изобилие знания. Человек, у которого есть знания, он также очень богат по-своему. Есть Вайраги Лакшми. Человек очень отреченный, внутренний, отстраненный, также богатый человек. У него есть это богатство. И в конце концов, высшим проявлением Лакшми или богатства есть Дана Лакшми, или богиня процветания, богатства, денег, есть, ну, и так далее. Я сейчас не помню все эти аспекты. Они, кстати говоря, связаны с нашим гороскопом и с нашей астрологией. Но есть самая главная форма богатства человека – према Лакшми, или богатство любви. Когда человек богат любовью или способностью любить, способностью чувствовать других людей, то все остальные формы богатства приходят к нему естественным образом, сами собой. И вчера мы говорили именно об этом, о том, что это значит обладать внутри богатством любви. Я говорил вчера о том, что для начала человек должен овладеть собой, победить себя. Или даже не победить себя, а найти себя. Понять, где находится центр, настоящий реальный центр моего бытия, а не ложный, иллюзорный центр, а реальный центр. И потом только он сможет по-настоящему вступать в очень продуктивные и очень здоровые отношения с другими людьми. Хорошо, мы продолжим. А там, где мы остановились вчера, я рассказал вчера об этой метафоре, эмоциональном банковском счете доверия, какие вклады человек может делать. И начал самую главную тему – это необходимость научиться вступать в отношения, основанные на общей победе. Не в отношения, основанные на том, что моя победа – твое поражение, или мое поражение – твоя победа. А в отношения, фундаментом которых будет представление о том, что в этих отношениях должны победить мы оба. Мы должны оба получить какое-то счастье, какое-то благо, какую-то выгоду, И что это значит, я подробно расскажу сегодня и также расскажу о пятом навыке, следующем навыке, навыке эмпатии, который естественным образом очень тесно связан с этим. Итак, я сказал, что в принципе есть, ну скажем так, условно говоря, шесть форм отношений или соглашений, шесть форм отношений, в которые я могу вступать с другими людьми. Моя победа, твоя победа, моя победа, твое поражение, мое поражение, твоя победа, мое поражение, твое поражение. Просто моя победа. И, наконец, частный случай первого, моя победа, твоя победа, и не вступаем в отношения. Вот. И я кратко описал четыре вида этих отношений. Это, кстати говоря, иллюстрация, которую я вчера не показывал. Я говорил об условной любви. Вот это вот у человека вытатуирована любовь. На кулаке. И мы закончили на этой воодушевляющей картинке, которая иллюстрирует последнюю форму отношений. Пусть мне будет хуже, но тебе тоже будет хуже, зато я буду причинять вред самому себе, лишь бы причинять вред другому, мстительности. И чтобы подвести какой-то итог, мне хотелось сказать, что, да, последнее, моя победа, это когда я думаю только о своих собственных интересах, не думаю ни о чем другом, мне, в принципе, все равно, что будет с другими. Очевидно совершенно, что это неполноценные отношения. Так, и я объяснял, что настрой на то, чтобы вступать в определенную форму отношений, очень глубоко коренится в нашем сознании. Мы уже запрограммированы на определенную форму отношений, и поэтому, несмотря на то, что в реальной жизни можно и нужно пользоваться всем арсеналом этих отношений, мы, как правило, пользуемся одной из этих форм. И это ошибка. Из моего описания может сложиться ложное впечатление, что я пытаюсь предложить вам, что все отношения должны быть основаны на этом принципе «моя победа, твоя победа». Нет, это не так. Это абсолютно нереальное предположение, потому что в каких-то ситуациях из-за того, что нам приходится иметь дело с разными людьми, эта форма отношений нереализуема. В каких-то случаях мы должны выбирать форму отношений, которую мы как бы осудили с вами. Моя победа, твое поражение. В сущности, правильность этой установки зависит от ситуации. Например, Махабхарата, древнеиндийский эпос, содержит множество историй, смысл которых в том, что нужно вступать, с обманщиками нужно вступать в отношения «моя победа, твое поражение». Если человек настроен на обман, если человек изначально хочет любой ценой добиться победы, то с ним нужно действовать его же собственными методами. И это на самом деле парадоксальное, одно из парадоксальных положений ведической философии. Мы часто запрограммированы, опять же, на немножечко такое идеализированное представление о духовных философиях, что духовные философии проповедуют только какую-то там святость. В Махабхарате Кришна говорит, обманщиков надо обманывать. Это будет правильно. Если человек сам обманщик, то с ним нужно вести себя соответствующим образом. Почему? Потому что если мы позволяем себя обманывать, если мы позволяем себя эксплуатировать, то это в сущности ничем не лучше, чем если мы пытаемся эксплуатировать сами других невинных людей. Очень важный и существенный момент, то, что человек должен стремиться вступать в правильные отношения, то есть моя победа, твоя победа. Но в каких-то ситуациях мне придется выбирать другие варианты отношений. И главное, что я не должен разыгрывать из себя постоянно этого жертву хорошего, которого все обижают и которым все пользуются. Это тоже неправильно. Это всего лишь навсего оборотная сторона гордыни. Настоящее подлинное смирение значит, что в какой-то момент я очень сильную и ясную позицию занимаю. И, как я уже сказал, в реальной жизни разные отношения в разных ситуациях, они плодотворны, продуктивны. Например, если мне нужно сохранить отношения с вами, а предмет не очень важный, предмет нашего торга или соглашения, я могу пойти на вариант «моё поражение, ваша победа», я могу вам уступить. Почему? Потому что я дорожу вашими отношениями, и, в принципе, я не буду слишком много сил тратить на то, чтобы добиться какого-то другого варианта. Хорошо, я уступлю, никаких проблем нет. Или когда мы чувствуем, что игра не стоит свеч, что можно было чего-то добиться, но в принципе, ну, Господь, ничего страшного. Может пойти на этот вариант. Мое поражение, ваша победа. Пусть подавитесь. Не проблема. Иначе говоря, еще раз, в реальной жизни, или, например, если речь идет о жизни дорогого человека, который попал в какую-то тяжелую ситуацию, мне нужно любой ценой так или иначе ему помочь. Мне совершенно все равно, как к этому отнесутся другие. Мой алгоритм действий будет моя победа, и все остальное меня не волнует. Кто там побеждает, не побеждает, я буду спасать его. Вот. Иначе говоря, еще раз, разные ситуации требуют разного образа поведения, но сказав это, я хочу оговориться, что по большей части мы имеем дело с людьми, от которых мы зависим. По большей части ситуации, в которых мы, или отношения, в которые мы вступаем, основаны на взаимной зависимости. Будь то деловые отношения, или отношения в семье, или отношения со своими друзьями. И, как я уже говорил, в ситуации взаимной зависимости по-настоящему работает только алгоритм «моя победа, твоя победа». Настрой на это. Как бы сложно это ни было, я сейчас объясню, что, в общем-то, последовательно проводить в жизни эту философию или эту установку непросто, а именно потому, что по большей части мы запрограммированы, и другие люди запрограммированы. Я выигрываю, ты проигрываешь. Или я проигрываю, ты выигрываешь. Вот. Это очень легко понять, если мы находимся в отношениях взаимозависимости. Например, клиент и продавец, там, или партнеры какие-то. Так. Вот. И можно один раз сыграть с ним в эту игру. Мое поражение, моя победа, твое поражение. Чем это все кончится? Тем, что во второй раз клиент к нам не придет. Мы его просто обманули, мы его надули, и он почувствует это, он поймет, что мной попользовались, и мы его потеряем. И это, ну, элементарный пример того, что когда мы зависим друг от друга, нам нужно настаивать на том, что единственное приемлемая форма цивилизованных отношений – это я забочусь о тебе, а ты заботишься обо мне. Я забочусь о том, чтобы получить свою выгоду, но то, чтобы это было выгодно тебе или это было хорошо для тебя. И, естественно, в семье. Так в семье иногда люди тоже бывают, вступают в какие-то отношения соперничества. Жена с мужем или муж с женой. Но может ли долго продолжаться это ситуация, когда один все время оказывается виноватым, а другой побеждает. Может, если они нашли друг друга. Если сильная жена нашла хорошего, слабого мужа. Но беда заключается в том, что в конце концов все равно оба будут несчастны. Что если мы, даже если, предположим, один человек запрограммирован, мое поражение, все время уступать, другой человек запрограммирован, все время побеждать, они находят друг друга, казалось бы, идеальное сочетание, правильно? Одному нравится уступать, другому нравится настаивать на своем. Нет. Потому что человеку, которому, даже если ему нравится уступать, рано или поздно ему это надоест. Рано или поздно он взвоет и скажет, ну сколько можно. У него все равно будут накапливаться негативные эмоции, будет накапливаться гнев. И как я уже говорил, эта ситуация выродится в ситуацию «мое поражение, твое поражение». Я буду делать, пусть я буду уступать, но тебе я тоже буду плохо делать. Поэтому очень важно понимать, что же это значит, как договариваться так, и что это значит. Это труд. Труд, потому что нам нужно переламывать себя, труд, потому что другой человек, может быть, не запрограммирован на это, так или иначе. Вот. И поэтому автор книги, которую я рассказываю, очень мудрый, предусматривает пятый вариант отношений или шестой вариант отношений. Моя победа, твоя победа или расходимся в разные стороны. Принципиальная внутренняя установка, которая заключается в том, что если так или иначе у нас не получается с тобой вступить в отношения, которые выгодны обоим, лучше мы не будем вступать в другие отношения. Лучше мы не будем пытаться эксплуатировать друг друга, мы просто честно и благородно разойдемся в разные стороны. И когда человек таким образом настроен, у него появляется чувство облегчения. Я могу вам поделиться своим собственным опытом. Мне пришлось столкнуться с одним человеком, который был очень сильно запрограммирован на то, чтобы так или иначе, чтобы сражаться. Встречались вам люди, которые хотят сражаться? Так. И ты не хочешь сражаться, а он хочет сражаться. Ему нравится, что ты не хочешь сражаться. Потому что он чувствует, что это хороший способ попользоваться. Вот. И в этом случае я помню очень хорошо, отчетливо помню это чувство облегчения мое, когда я просто сказал, извини меня, пожалуйста, но я не хочу, я в принципе не хочу в такие отношения вступать. Как бы он ни навязывал, ни пытался мне навязывать эти отношения, я просто отошел в сторону и сказал «нет». Либо давай мы будем по-другому общаться. Если ты хочешь общаться, я готов, но мы будем общаться по-другому. Либо давай мы просто разойдемся. И эта альтернатива, она дает чувство очень большой свободы. То есть человек, если он себя уважает и понимает очень хорошо, что я не хочу вступать в унизительные отношения, которые в конце концов окончатся либо моим поражением, либо поражением другого человека, с которым мы связаны друг с другом, то возможность или выход другой – это просто разойтись. Вот. И тут, собственно, уже практика, техника. Вернее, не техника, ну, скажем так, что это значит реально. Потому что все хотят, все понимают. Все то, что я говорил до этого, предназначено для того, чтобы убедить вас. Нужно настроить себя таким образом и попытаться объяснить своему партнеру, что наши отношения должны базироваться именно на таком фундаменте, не на другом. Но что это реально значит, сейчас я буду пытаться рассказать. Коэн говорит, что в сущности для реализации этой установки надо позаботиться о том, чтобы эта установка реализовывалась в пяти измерениях жизни. Иначе говоря, чтобы реально вступить в эти отношения. Это все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Это все очень практичные вещи. Но, тем не менее, нужно хорошо представить себе измерение этих отношений. Отношения, будь то организационные отношения в нашем каком-то коллективе, в нашей структуре, в которой мы работаем, или в нашей семье, они имеют пять измерений. И во всех этих пяти измерениях должны быть соблюдены определенные условия, чтобы мы смогли реально реализовать этот принцип. Моя победа, твоя победа. Вот. И первое – это характер из этих пяти вещей. Первое – это, безусловно, характер. И для того, чтобы человек мог, в принципе, будь то я сам или другой человек, с которым я вступаю в отношения, чтобы человек мог в такие отношения вступать, у него должно быть три определенных фундаментальных свойства характера. Я не смогу реализовывать эти отношения или эту парадигму «моя победа, твоя победа», если этих трех свойств у меня не будет. Эти три свойства, первое мы уже знаем. Первое, но я сейчас расскажу о нем немножко по-другому, что это значит, цельность характера. Я говорил вчера, рассказывал вчера об этом аспекте нашего характера или нашего менталитета. И я говорил, что цельность характера означает как бы изначальную честность и доброжелательность, доброжелательный настрой. Я попытаюсь немножко по-другому объяснить, почему сейчас, это очень важно, почему у человека бывает не цельный, то есть раздвоенный характер, двуличный. А на самом деле в реальности человек бывает не только двуличным, он бывает триличным, четырехликим, пятиликим, многоликим. Так. У греков был даже бог такой, двуликий Янус. Это раздвоенность или расщепленность человека. И очень часто люди, они настолько запутываются вообще, что они в сущности не знают, кто же они. Они играют множество разных ролей. И по сути дела, все это, или нецельность, расщепленность, раздробленность нашего характера, нашего эго, вызвано тем, что у человека есть множество желаний, которые раздирают его в разные стороны. И он пытается реализовывать эти желания, играя разные роли в своей жизни. И даже если он не реализует эти желания, в любом случае нам приходится играть разные роли, множество разных ролей в этой жизни. Так, я играю роль матери, я не играю роль матери, но я могу играть роль, кто-то может играть роль матери, роль отца, роль мужа, роль жены, роль руководителя, роль лидера, роль подчиненного. Много разных ролей, которые мы играем в конечном счете для того, чтобы реализовать какие-то свои желания. Каждая роль, которую мы принимаем на себя, она нужна для того, чтобы реализовать какую-то потребность, желание свои, еще что-то такое. И в сущности, когда у человека нет неизменного центра, он запутывается в ролях, которые он играет. Он не знает, какую роль ему нужно играть сейчас, какую роль ему нужно играть в другой момент. И эти роли приходят в конфликт друг с другом. Слово «персона» в переводе с латинского, если я не ошибаюсь, или с греческого, означает «маска». И человек, если он не собрал воедино свое «я», не понял, где же центр его бытия, он может играть, продолжать множество ролей, если у него есть этот центр. Разница в одном, разница в том, что когда у меня есть только роли и нет центра неизменного, то я становлюсь двуликим. И я не смогу вступать в правильные отношения с людьми. А в отношениях я все время буду подводить людей, я буду все время... То есть у меня не будет вот этой опоры, на которую я опираюсь. И в сущности, в чем... удивительная особенность этой книги. Она вначале учит человека, как это собрать, как собрать себя воедино, не основываясь на, скажем так, на открыто духовных принципах. На самом деле, это, естественно, некая уступка современной культуре, которая очень боится откровенных каких-то религиозных или духовных постулатов. Но, по сути дела, что хочет нам сказать Стивен Кови в этой книге, то, что есть душа. И душа в разных ситуациях своей жизни должна играть роль. И я должен найти свою душу, понять, кто я есть на самом деле. И тогда только я смогу все остальные роли играть правильно, и цельность моего характера основана на этом. Я не смогу обрести цельный характер, если я не понял, что я есть душа. Потому что... А что все остальное моей роли? Потому что сегодня я один, завтра другой. Сегодня я подросток, завтра я старик. Это разные роли. Если я не понял, что есть нечто неизменное, что остается всегда во всех этих ситуациях жизни, то я не смогу правильно вступать в отношения с другими людьми. Иначе говоря, еще раз, чтобы обрести цельность характера, человек должен понять простую вещь. Я есть дух, душа. Я есть нечто неизменяющееся во всех ситуациях и во всех ролях. И исходить из этого, строить свои отношения из этого. И такой цельный человек, он очень надежный и предсказуем, поэтому он вызывает доверие. Теперь это очень, следующая очень важная вещь. Это мы говорим сейчас о трех качествах характера, которые помогут нам реально или обеспечат фундамент правильных отношений с людьми. Второе, о чем говорит Стивен Кови, это зрелость. У меня должен быть цельный характер, но этого мало. У меня может быть цельный характер, но если у меня не будет зрелости, я сейчас объясню, что значит зрелость, то я все равно не смогу правильно выстраивать свои отношения с другими людьми. Зрелость значит определенный баланс между твердостью и гибкостью, мужеством, то есть уверенностью в себе, и чуткостью, то есть желанием понять другого человека. В этом заключается зрелость человека. Зрелость человека в том, что он может соблюсти этот баланс, не терять себя в угоду другому и не уничтожать другого, чтобы настоять на своем. На самом деле это в высшей степени важное качество, которое тоже развивается, его можно развить, потому что если я, скажем так, думаю только о других, то я в конце концов не достигну своих целей. Я потеряюсь. Если я думаю только о своих целях и не думаю о других, то я испорчу отношения и в конце концов тоже не достигну своих целей. Это в высшей степени важное качество, этот внутренний баланс между мужеством и чуткостью или уверенностью в себе, уважением к другим. Я должен быть уверен в себе, одновременно уважать других. Или заботиться о других и в то же самое время заботиться о достижении поставленной цели. И когда у человека ослаблено одно качество, мы здесь взяли обычную двухмерную систему координат. На одной поставили мужество или уважение к себе, а на другой чуткость или уважение к другим. Или, как мы сказали, уверенность в себе. Уверенность в себе, уважение к другим. То мы, в сущности, получим на этой оси, в этой системе координат матрицу, которая нами уже описано. Когда у человека, человек сможет вступать в правильные отношения друг с другом, с другими людьми, моя победа, твоя победа, только в том случае, когда у него высокая уверенность в себе, очень высокая уверенность в себе и высокое уважение к другим. Когда у него высокая уверенность в себе, большая, и низкое уважение к другим, в какие отношения он будет вступать? Да, моя победа, твое поражение. Когда у него низкая уверенность в себе и высокое уважение к другим, в какие отношения он будет вступать? Да, мое поражение, твоя победа. Когда у него низкое уважение к себе и низкое уважение к другим, в какие отношения он будет вступать? Да, он будет проявлять эту низшую природу мстительности. Именно из-за того, что он незрелый. Люди мстительные – это, как правило, инфантильные люди, люди незрелые, не понимающие, не достигшие каких-то высот. То есть, иначе говоря, этот баланс очень важен, и этот баланс должен быть на высоком уровне. Человек должен уважать себя, быть уверенным в себе, развивать уверенность в себе. Если у меня низкая уверенность в себе, я не смогу в правильные отношения вступать, я предпочту быть жертвой. Если у меня низкое уважение к другим людям, я, естественно, тоже не смогу вступать в правильные отношения, я предпочту быть победителем. Вот. Мне нужно и то, и другое развивать. Это важное условие первое. И опять же, оно развивается по мере, скажем так, в первой части книги, которую мы уже прошли. И, наконец, третье качество характера. Мы говорим о трех качествах характера, необходимых для того, чтобы вступать в правильные отношения друг с другом. Третье качество характера, тоже очень важное, это менталитет изобилия. Это представление о том, и наверняка вы сейчас поймете, о чем идет речь. Есть люди, которым все время кажется, что им чего-то не хватит. Люди, которые боятся, мне не хватит, мне не хватит. В общем-то, жадные люди. И наоборот, есть люди, которые, они спокойно, они знают, всем всего хватит. Встречались вы с этими двумя категориями людей, да? Встречались вам люди, которые очень спокойны, и они знают, в этом мире всем всего хватит. И есть другая противоположная категория людей. На самом деле, опять же, об этих двух категориях людей говорится в Упанишадах. Тысячи лет тому назад в Ведах изначальных описывалось, что есть брамана и крипана. Брамана значит щедрый человек, великодушный человек. Человек, который не боится, что если кто-то что-то получил, то это значит, он урвал это у него. Есть люди, которые, когда видят, что кто-то наслаждается, они думают, это же мое, я бы мог этим наслаждаться. Это крипана. Это скупец. Это очень, опять же, глубинная внутренняя установка. Есть люди, которые знают, всем всего хватит в этом мире. Есть люди, которые думают, что не хватит. Что есть, у них есть этот комплекс неполноценности, и они все время пытаются себе это как бы отложить что-то. Вот. Этот менталитет изобилия, он исходит из этой уверенности в себе, чувства собственного достоинства. И в конце концов человек сможет правильно вступать в эти отношения, если он разбил в себе такой образ мыслей. Опять же, этот образ мыслей того, что всем всего хватит в этом мире, это духовный образ мыслей. Если я понимаю, что мир бесконечен, что мир неисчерпаем, что в мире всегда всего хватит, как люди, одержимые этим менталитетом того, что не хватит, они сейчас думают, что слишком много людей расплодилось. Что 6 миллиардов или там 7 миллиардов, я не знаю, сколько у нас уже миллиардов. 7, ну слава Богу. Чем больше, тем лучше. Что нужно уничтожать, нужна война, должен быть один золотой миллиард. Они оставят один золотой миллиард и будут сражаться друг с другом. Им тоже будет мало всего. Если вы летали когда-нибудь на самолете, земля пустая. В этом мире всем всего хватит. Мир устроен таким образом, что он полон в себе, и ровно столько, сколько нужно, всем всегда все будет. Дефицит возникает в этом мире только потому, что тут живут жадные люди. Эти жадные люди покушаются на то, что им по-настоящему не принадлежит. Поэтому возникает дефицит. Дефицит у них в уме. И дефицит, который царит в нашем уме, к сожалению, приводит к тому, что кому-то действительно чего-то не хватает, потому что кто-то приобрел больше. Духовный менталитет основан на том, что каждому есть своя доля, выделенная нам. И все то, что нам нужно, нам придет. Прелесть этого мира заключается в том, что мы, даже если мы попытаемся взять больше, мы не сможем взять больше, чем нам положено. В конце концов, все то, что больше мы берем, чем то, что нам положено, мы просто исчерпываем какой-то кредит из будущего. Надо довольствоваться тем, что приходит само естественным образом. И стараться вступать в эти отношения, радостные, счастливые, любовные отношения, которые основаны на изобилии. Нам не нужно соревноваться, нам не нужно соперничать. А всем здесь всего хватит. Хотите – верьте, хотите – нет. Но если вы не верите в это, вам же хуже. Итак, это первое. Мы говорим о пяти вещах, который нужно утвердить, чтобы можно было реализовать эту установку. К сожалению, еще раз, это красивая теория, моя победа, твоя победа, взаимовыгодные отношения, отношения, которые приводят к росту, к обогащению всех, которые делают нас радостными, счастливыми партнерами. Людьми, которые вступают в отношения со творчеством, она трудно реализуется, первое, потому что нет у людей этих качеств характера. У меня нет или у другого человека нет. И поэтому вторая сфера – это, собственно, сами отношения, о которых он говорит. Что имеется в виду, что если между мной и вами нету доверия, нету изначально доверительных отношений. Но при этом я хочу вступить в отношения моя победа, ваша победа. Можно будет это сделать или нет? Очень сложно. Я вам не доверяю, вы мне не доверяете. При этом у меня есть это идеалистическое представление. Давайте будем вступать во взаимовыгодные отношения. Да нет, не получится ничего. Чтобы на практике это реализовать, если я хочу в такие отношения вступить, я сначала должен позаботиться о чем? О том, чтобы доверие выросло. Я сначала должен, если я хочу с кем-то вступить в такие отношения, я сначала должен потрудиться, чтобы возникло доверие между нами. Первое. И даже этого мало. Если я настроен, давайте победим вместе, давайте вступать в эти хорошие отношения, давайте вступать в отношения, где мы оба будем счастливы, но другой человек не настроен на это, то тоже будет очень сложно. Иначе говоря, мне нужно будет приложить очень большую, скажем так, очень большой труд, чтобы тенденцию или изначально неблагоприятную позицию другого человека переломить, чтобы добиться доверия, заслужить его доверие работать над тем, чтобы он тоже понял, что ему не нужно бояться или пытаться там победить меня, что мы, в общем-то, сотрудники, что мы вместе, что нам нужно сотрудничать. Вот. Собственно, смысл этого положения, что если я хочу вступить, мне не нужно быть идеалистом. Мне нужно также трезво оценить другого человека. оценить его состояние, его менталитет и подумать, каким образом я могу повлиять на этого человека, насколько он готов в эти отношения вступать. К сожалению, это не всегда реализуемо из-за того, что, опять же, часто нет зрелых людей, или если я хочу в эти отношения вступить с человеком запрограммированным на другое, мне нужно переламывать его. Не переламывать, скажем так, трансформировать, пытаться трансформировать его. Вот. Иначе говоря, это труд, это непростая вещь. Надо настраиваться на то, что... Но это стоит того, потому что в семье или в каком-то коллективе смысл будет только тогда, когда отношения будут построены правильно. И теперь более простая вещь, на которой на самом деле тоже люди очень часто ошибаются и поскальзываются. Когда мы вступаем в отношения друг с другом, это всегда отношение какого-то договора. Мы договариваемся друг с другом. И это относится ко всем. Муж с женой – это постоянные договоры. Все время нужно договариваться и передоговариваться. Так что они, в конце концов, договорятся, чтобы разойтись. Такое, к сожалению, тоже бывает. Так вот, соглашение, если мы хотим, чтобы реализовался этот принцип «моя победа, твоя победа», должны быть построены особым образом. Мы не знаем, как строить эти соглашения часто, как правильно в них вступать или в эти договорные отношения вступать между собой. И именно поэтому не удается, не получается. Мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Так, хотели как бы как лучше. А почему? Потому что не знали, что это значит. Один принципиальный момент, который мне хотелось бы сразу сказать, что когда мы вступаем во взаимовыгодные отношения друг с другом, то нам нужно говорить не о методах достижения этого. Ни в коем случае не нужно говорить о методах достижения этого. Нужно говорить о результате. Я сейчас попытаюсь объяснить, что это значит. Сосредоточенность на результате, а не на методах. Мы говорим, вступаем в какие-то отношения с человеком, например, простой пример, ребенок ваш, и вам нужно чего-то от ребенка. И, естественно, легче всего сказать ему, делай так, как я тебе сказал, и все. Правильно? Но если ребенок взрослый, то фокус не проходит с ним. Или если он проходит, то это будет очень серьезным ослаблением доверия. Все отношения, которые построены по принципу «моя победа, твое поражение» – это отношения авторитарной власти, которые приводят к очень низкому доверию. И это низкое доверие – оно заставляет человека, который находится выше, заботиться о том, какими методами действует человек или приходит к нужному ему результату человек под ним. Авторитарная власть всегда значит, я должен тебе сказать, ты делай так, как я хочу, чтобы было вот так вот. Но главное, чтобы ты делал так, как я хочу. Мне нужно тебя построить. И когда человек концентрируется на методе, когда человек следит, это называется микроменеджмент или там авторитарный стиль управления, и он может быть везде, в семье, где угодно. Когда человек следит за этим, как другой человек действует, другой человек под его началом чувствует себя полностью выключенным. Его творческий потенциал полностью уничтожен. Потому что он не чувствует никакой свободы. И в такой ситуации, в принципе, невозможно Даже если я настроен был изначально, моя победа, твоя победа, я действую по шаблону, моя победа, твое поражение. Я просто хочу, чтобы ты делал, как я хочу. Тогда как эти отношения, моя победа, твоя победа, значит, что у другого человека включается разум. Я уважаю его как личность, я уважаю его как индивидуума. Я подхожу к нему, я говорю, я очень уважаю тебя. Нам нужно достичь такого результата. Делай то, что ты считаешь нужным для того, чтобы этот результат достичь. И такое соглашение или такой подход к соглашению, он включает разум человека, то есть раскрывает творческий потенциал, раскрывает его индивидуальность, дает ему возможность почувствовать себя самостоятельной личностью. Вот особенно это важно в отношениях с подчиненными, скажем так, условно говоря, с подчиненными, с детьми, с нашими, еще с кем-то. Мы можем их полностью обесточить, полностью потерять их доверие, если мы ориентируемся не на результаты, а на методы. Вот. Важный принцип или очень распространенная ошибка, которую люди делают, когда заключают какой-то договор или вступают в какие-то соглашения друг с другом. Вот. Я уже говорил, что, в общем-то, договор он везде есть, все договариваются. Родители, дети договариваются, муж с женой договариваются. Вот. Если нету этих отношений, твоя победа, моя победа, то человек, еще раз, он чувствует себя очень обесточенным в этих отношениях, потому что он чувствует, что его творческий потенциал не задействован, он становится функцией. Это на самом деле ситуация эксплуатации. И мы можем видеть эти проблематичные коллективы, целые организации, семьи, где доминирует принцип эксплуатации, и где человек не понимает. Причем иногда, удивительно, я, так сказать, так уж получилось, судьба моя так сложилась, что я руковожу религиозной организацией. Религиозная организация по самой своей сути должна заботиться о том, чтобы люди, которые приходят туда, росли, чтобы они были свободными, чтобы у них появлялся какой-то духовный опыт настоящий. Я снова и снова вижу, как... Цели благие, как бы, все, кто приходит к нам, давайте мы будем заботиться о вас. Результат, к сожалению, хотели как лучше, получилось как всегда. Почему? Потому что люди не понимают, что значит вступать в эти отношения. Не понимают, каким образом дать другим людям, пришедшим туда и занимающим, скажем так, более низкое положение по отношению к вам, эту свободу внутреннюю. В настоящей духовной организации или в материальной организации, построенной по духовным принципам. А еще раз, эта книга, она говорит о том, что в конечном счете работают только духовные принципы по-настоящему, духовные законы в этом мире. Так вот, в организации, построенной по духовным принципам, даже тот, кто находится выше, считает себя слугой того, кто находится ниже. Тем, кто помогает ему вырасти, помогает ему найти себя. И в этом принципиальное различие. Есть ситуация эксплуатации, когда я считаю, что я выше другого. Есть ситуация «моя победа, твоя победа» или духовного стимулирования, когда я играю роль того, кто выше находится. И моя роль заключается в том, чтобы помочь тем, кто находится ниже меня, стать еще выше. Вырасти, в конце концов. Вот. И это очень важный момент. И я видел, как в нашей организации, к сожалению, как когда люди неправильно, с менталитетом недостаточности вступают в отношения, они начинают эксплуатировать других людей. Начинают под вывеской духовности, начинается или продолжается эксплуатация, изощренная эксплуатация других людей. Это, пожалуй, самое печальное, что может быть, к сожалению, это реальность. Вот. И еще несколько вещей, касающихся соглашения. Это, пожалуй, самое главное. Сосредоточенность на результате, а не на методах. То есть желание пробудить творческий стимул в человеке, раскрыть в нем потенциал. Сказать, действуй как хочешь, твори как хочешь, главное, чтобы результат был. И доверить ему, дать ему кредит доверия. Вот. Нужны также очень четкие и ясные правила, чтобы соглашение было правильным. Мы играем по этим правилам, потому что если правила не сформулировать, то очень велика вероятность того, что отношения будут разрушаться. Очень важно договориться с самого начала, по каким правилам мы действуем. Потому что иначе человек будет нарушать какие-то эти правила и обижать нас и так далее, и разрушаться будет все. Ресурсы, естественно, отчетность – очень важная вещь. Отчетность под этим не подразумевается дурацкая, там сразу же возникает какой-то образ бюрократической организации. Под отчетностью подразумевается могущественнейший инструмент, которым, к сожалению, часто люди не пользуются. Ощущение заказа по отношению к другому человеку. Человеку нужно ощущать, что он нужен. У человека есть потребность. И если мы с него не спрашиваем, мы вступили в какие-то отношения, мы о чем-то договорились, а потом мы у него не спрашиваем. Человек думает, а вообще нужно что-то, что я делаю, или не нужно кому-то? Так, потребность делать что-то нужное, она очень легко реализуется, если с нас спрашивают. Иногда мы боимся спросить с другого человека. Мы же договорились. Так, почему ты этого не делаешь? Почему ты не делаешь это? Так, потому что мы чувствуем, что мы что-то не доделываем. Но на самом деле это очень важно. Взять и спросить, как? Ты делаешь это? Человек почувствует, да, оказывается, нужно, чтобы я это делал. Вот. Это важный инструмент. Ну, естественно, там последствия, это тоже. Но я не буду сейчас говорить, я не хочу в какие-то, скажем так, технические детали удаляться, потому что в основном она написана для людей, занимающихся профессиональным менеджментом. Я в основном ее переделываю или подаю материал по отношению к нашей жизни. Нашей повседневной жизни. Вот. Но еще раз, соглашения в нашей повседневной жизни имеют место, и нам нужно правильно в эти соглашения или в эти договорные отношения вступать. Для этого надо давать ресурсы, четко оговаривать правила игры. Неважно, о детях идет речь, о жене идет речь, или еще о ком-то, и муже. Для этого надо заботиться о результате и не педантично следовать каким-то методам и процедурам, развивая творческий потенциал. Для этого нужно обязательно спрашивать у человека, как мы будем спрашивать. И еще очень важный момент, если мы хотим вступить в эти правильные отношения, отношения «моя победа, твоя победа», человеку нужно дать возможность оценить себя самому. Самое лучшее, что будет, если мы скажем человеку, сам скажи, ну как, ты достиг того, что нужно или нет? Мы привыкли к тому, что нас все время оценивают. И когда нас оценивают, это какие отношения? Моя победа, твое поражение, совершенно верно. Когда нас оценивают, когда кто-то сверху нас оценивает и все время говорит, ты такой, ставит нам оценки. Так, если мы хотим реально вступить в эти творческие отношения с другим человеком, нужно договориться, что мы оцениваем сами себя в том числе. И эта самооценка, она будет очень большим стимулом. Это также как бы некий кредит доверия для человека. Вот. И, собственно, это три основных вещи. Соглашение, характер и отношения. Чтобы можно было действительно реально действовать, нужно как бы продумать все это. Есть еще несколько вещей, две вещи. системы и процессы. И я совсем коротко скажу. Иногда мы декларируем этот принцип. Я за общую победу, я за то, чтобы все развивались, за то, чтобы все творчески действовали, чтобы каждый получил свою долю ответственности, чтобы каждый действовал очень хорошо. А при этом в моей организации или где-то в семье действуют системы, которые противоречат этому. Я на самом деле стимулирую соперничество. Я поощряю, я декларирую это. А когда речь идет о награждении, я буду награждать людей так, что, ну, в общем, они становятся соперниками. Я буду исходить из представления о том, мое поражение, твоя победа, или моя победа, твое поражение. Так или иначе, есть мелочи какие-то, или системы, которые действуют у нас, нужно посмотреть, если что-то не ладится. Я на самом деле сейчас рассказываю для самого себя, потому что мне приходится руководить какими-то коллективами, какие-то из них удачные, какие-то нет. И это знание или это понимание очень хороший инструмент для того, чтобы проанализировать, а что же не так? Что же, почему ошибка происходит, где проблема-то, откуда она идет, откуда она берется. И часто в каких-то мелочах, в оформлении нашем, еще в чем-то, мы подчеркиваем не те ценности, которые декларируем. И это лицемерие. Я мог бы много примеров этого приводить. Вот, в частности, в нашей организации. Мы, с одной стороны, декларируем сотрудничество, а с другой стороны, награждаем тех, кто самые высокие результаты получит, а не тех, кто, например, вовлечет большее количество людей в тот же самый процесс. У нас одно время была эта лихорадка распространения книг, и она очень много вреда нанесла нашей организации, потому что она делалась на неправильных принципах, на неправильных ценностях. Она заставляла людей вступать в неправильные отношения с другими людьми. Практически во многих странах мира репутация нашей организации была испорчена именно потому, что люди, которые представляли нашу организацию и вступали в отношения с людьми на улицах, то есть должны были проповедовать, вступали в отношения «Моя победа, твое поражение». Главное, возьми эту книгу, это благо твое, вечное благо тебе будет. Так. Вот. И это то, каким образом по глупости или даже из благих намерений люди в конце концов разрушают что-то очень важное и ценное. Вот. Ну, собственно, мы подходим к концу этого нашего навыка четвертого. И пятый навык, он очень короткий. Я думаю, мы его быстро закончим. Я подвожу итог этому всему. Я рассказывал, что нужно для того, чтобы человек мог правильно строить отношения с другими. И правильные отношения в ситуации взаимозависимости – это отношения, настроенные на то, чтобы мы вместе действовали, и моя победа будет твоей победой. И твоя победа будет моей победой. Нам не нужно соперничать. Мы с тобой сотрудники, сотрудничаем вместе. Это универсальная парадигма, и если подвести итог, то она порождена зрелым, цельным характером, менталитетом изобилия. Произрастает из отношений, основанных на высоком доверии, и находит воплощение в соглашениях, которые эффективно проясняют ожидания людей. Вот, собственно, все условия в одном этом предложении, вся формула этих отношений. Вот. Я понимаю, что это может звучать слишком сложно для людей, но на самом деле реально это не так уж трудно. Она опирается на поддерживающие системы, реализуется через процесс, описанный в навыках 5 и 6, я об этом не говорил. Про процесс я вообще ничего не говорил, потому что я сейчас чуть позже об этом скажу. Собственно, вот она, эта формула. Она тут записана на этом слайде, формула, которая описывает эту трудное искусство правильных отношений. Вот и в нашей реальной жизни, ну скажем так, у нас всегда есть какой-то успех, какая-то неудача в этом отношении. Но успех сопутствует нам ровно настолько, насколько мы реализуем эти принципы, эти законы. Вот еще раз, она порождена зрелым цельным характером и менталитетом изобилия, произрастает из отношений, основанных на высоком доверии, и находит воплощение в соглашениях, которые очень ясно, эффективно проясняют ожидания людей. Она опирается на поддерживающие системы и реализуется через процесс, описанный в навыках 5 и 6. Вот, и если вы задумаете применять на практике что-то, я записал несколько заданий, взятых из этой книги, чуть-чуть немножко модифицированных мной. Вот. Очень важный материал, о котором мы говорили вчера, банк доверия. Очень практичная вещь. И очень практичная вещь, как мы можем посмотреть, как это работает. Нужно выбрать трех человек, отношения с которыми нам важны, и нужно оценить, сколько у нас на этом счету доверия, какой баланс у нас там остался. И подумать о том, каким образом можно пополнить счет. Я вчера говорил о 6 методах или о 6 видах вкладов на этот счет. Что нам нужно сделать для того, чтобы эти отношения стали более доверительными, более близкими. Простая вещь, но очень хорошее упражнение, потому что мы можем выработать навык постоянно пополнять этот счет в банке доверия. Вот. И что касается этого, то попытайтесь понять, по какому сценарию вы обычно вступаете в отношения с людьми. Я уже говорил, что есть некая глубинная психологическая установка, которая заставляет нас по трафарету действовать. Вот какие отношения преобладают у меня с людьми? Это отношение, настроенное на мою победу, твое поражение, или отношение на мое поражение и твою победу. Вот. И, то есть, иначе говоря, и потом попытайтесь понять, откуда это возникло, где истоки этого сценария, откуда это все у вас взялось. Может быть, вы не поймете этого, но тем не менее, попытайтесь понять. Если вы вернетесь куда-то в свое детство, вы часто сможете нащупать корни этого сценария. И попытайтесь понять, насколько он плодотворен в вашей жизни. Вот. Еще раз, по-настоящему сценарий уважающего себя человека, победителя, это сценарий, который основан на принципе. Я вступаю только в отношения, которые основаны на уважении, на победе другого человека и на моей, естественно, победе. И я не хочу вступать в другие отношения. Ровно, насколько это возможно, я избегаю других отношений. Если невозможно избегать, то тогда я буду показывать, как надо. Вот. И еще один важный момент, о котором говорит автор этой книги. Он говорит, что научиться этому сложно, просто прочитав теорию. Но научиться этому легко, когда у нас перед глазами пример человека, сумевшего, умеющего вступать в такие отношения. Если у нас есть живой пример перед глазами, человек, который может, вступая в отношения, возвышать других, а не придавливать. Человек, который может, или наоборот, не подстраиваться под других. Человека, который реально научился этому удивительному искусству. При одном присутствии такого человека другие люди чувствуют, что они стали лучше. Он их возвышает своим присутствием. Если вам повезет, и если в вашей жизни есть такой человек, то у него надо учиться. Мне в этом смысле, конечно же, очень повезло, моя жизнь в этом смысле очень удачная, потому что мне довелось встретить очень много людей, которые просто реально одним своим присутствием возвышают. Их присутствие в моей жизни – это моя победа. Я чувствую, что просто фактом своего присутствия они возвышают меня, делают меня лучше, заботятся обо мне бескорыстно абсолютно. И, конечно же, они для меня источник вдохновения и источник какого-то понимания того, каким образом действовать так. Вот. И можно попытаться составить список препятствий, что вам мешает, почему в отношениях с другими людьми отношения идут по неправильному сценарию. Почему они либо опускаются на этот уровень, хорошо, ладно, делай, что хочешь, я тебе уступлю, или они идут по другому сценарию, по-моему, только я, а ты как хочешь, вообще мне все равно, я всегда прав. Вот, попытайтесь понять, что же мешает, какие у нас внутри проблемы, которые мешают. Хорошо, у нас есть еще... я хотел бы, чтобы вы подумали о каких-то вопросах по вчерашней лекции, по сегодняшней лекции. Пожалуйста, подумайте. Я постараюсь очень быстро пройти все то, что осталось, может быть, минут 10-15. Освоит пятый навык, потому что он на самом деле реально, скажем так, это в меньшей степени навык. Если всем тем вещам, о которых я говорил до этого, привычка номер один, привычка номер два, привычка номер три, привычка номер четыре, можно учиться, то этому можно учиться, но уже гораздо сложнее. Это либо есть у вас, либо нету. Хотя учиться этому можно все-таки. Вот. Я расскажу немножко об этом, но это будет достаточно короткий рассказ. И чтобы его понять как следует, этот материал, нужны тренинги. Это скорее тренинговый материал, чем чисто лекционный материал. Поэтому я не буду слишком подробно на нем останавливаться. Пятый навык звучит таким образом. Сначала стремитесь понять, а потом стремитесь быть понятым. Вот. И что описывает этот навык? Он описывает принципы эмпатического общения. Я знаю, что никто из вас не знает, что такое эмпатическое общение, или мало кто, но я сейчас дам определение. Доверительное общение, раскрытие сердца в соответствии с нашей философией. Шрила Рупа Госвами, теолог нашей традиции 15 века, 16 века, он говорил, что это одно из самых главных проявлений любви. Учиться раскрывать свое сердце и выслушивать то, как другой человек раскрывает перед нами свое сердце. Этот пятый навык как раз об этом. О том, как нужно раскрывать свое сердце и, главное, как нужно принимать или выслушивать человека, который раскрыл перед вами свое сердце. Вот. Важная вещь, но тем не менее я немножко ее скомкаю. Эмпатия – это определение, это понимание эмоционального состояния другого человека посредством сопереживания, проникновение в его субъективный мир. Разные авторы по-разному происходят этимологию этого слова. Кто-то говорит немецкое слово «проникновение», кто-то говорит греческое слово «эмпатио», что значит «сопереживание». В сущности, это способность настроиться на другого человека, на эмоциональную волну другого человека. И я тут пишу, закладываю этот принцип, что это дар. Но, тем не менее, если мы настроились на понимание, мы можем эту врожденную способность развить. В принципе, это дар эмпатии. Вот. И собственно, этот пятый навык, он очень простой, мы наверняка с ним сталкивались очень часто. Это, в сущности, ситуация, когда два человека вступают в отношения друг с другом. Один задает какие-то вопросы, а другой сразу же, не поняв, не разобравшись в чем-то, начинает давать ему советы. А Отношения с людьми всегда отношения какой-то помощи, поддержки друг другу. Но часто люди пытаются лечить друг друга, не разобравшись. И пример, смешной пример, который приводит Кавин, говорит, представьте себе, вы пришли к окулисту и говорите, доктор, я что-то стал плохо видеть. И окулист говорит, о, у меня есть отличный инструмент, который поможет тебе видеть. Он у меня на носу. Он снимает свои очки и протягивает вам. Вы надеваете эти очки, он ничего другого не сделал, он просто свои очки протянул. Вы говорите, доктор, я ничего не вижу через эти очки. Он говорит, это что, дурак, что ли? Мне помогает. Я вижу отлично. Ты просто негодяй. Ты притворяешься. Это отличный инструмент. Он поможет тебе видеть. Носи эти очки, не обращай никакого внимания на все эти глупости. Ты привыкнешь к ним, в конце концов. Но суть-то в том, что человеку нельзя дать наши очки. А это та ошибка, которую мы очень часто делаем в своих отношениях с другими людьми, когда мы начинаем им давать советы, исходя из собственной автобиографии, не поняв, что же нужно другому человеку. Этот принцип эмпатического слушания означает, что мы сначала пытаемся как следует понять другого человека, почувствовать его. То есть поставить ему реальный диагноз. И когда мы делаем это, реально пытаемся услышать человека, то такой человек начинает испытывать к нам глубочайшее доверие. Это один из самых могущественных методов повысить счет на нашем балансе доверия, повысить баланс на нашем счету доверия. Если мы просто не пытаемся сразу же с разгона говорить что-то человеку, а пытаемся услышать человека и понять человека. Так. И беда заключается в том, что нас учат читать, писать, говорить, но нас никогда не учат чего делать? Слушать. Слушать мы никогда не учимся. Но тут еще раз нужно очень хорошо понимать, что ни в коем случае это эмпатическое слушание, о котором будет идти речь, не прием, не способ манипуляции. Иногда люди пользуются этим как приемом, и это очень плохо. Эмпатия значит мое искреннее желание вас понять. Мое искреннее желание настроиться на вашу волну. Искреннее желание понять, что вы на самом деле мне хотите сказать. Очень часто в отношениях друг с другом люди говорят одно, а имеют в виду совсем другое. А люди другие слышат их, они слышат только слова. Они не слышат, что за словами стоит. Что человек хочет по-настоящему нам сказать. Вот. Я хочу здесь сказать, чтобы я раскрыл вам сердце свое, чтобы я пришел к вам и попытался выложить все, что у меня на сердце есть. А мы хотим этого, правильно? Человек хочет, ему нужно перед кем-то исповедоваться, кому-то раскрыть, поведать, что у него на сердце, облегчиться. И люди любят это, правильно? Людям нравится, приятно, когда им раскрывают сердце. Но чтобы это произошло реально, чтобы возникли доверительные и близкие отношения, основанные на этом, на том, что один раскрывает сердце, другой выслушивает, принимает это. Очень важно, чтобы у человека принимающего был цельный характер, чтобы у него не было этой двойственности в жизни. Вот. И для этого человек, принимающий или понимающий другого, должен позволить раскрыть себя навстречу влиянию другого человека. Встретили два человека. И это на самом деле уникальная вещь. Две души встретились. И один может занимать более высокое положение, другой может занимать более низкое положение. Это нормально. Но Тот, кто занимает более высокое положение, его обязанность понять того, кто пришел к нему. И когда я пытаюсь понять, это значит, что я раскрываю себя его влиянию. Если я закрыт, если я боюсь, что другой человек своими взглядами, своей майей, своей иллюзией, своими проблемами на меня повлияет, я никогда не смогу его по-настоящему понять, и я не смогу ему помочь. Я не смогу его возвысить. Вот. Беда заключается в том, что когда мы разговариваем с людьми, обычно мы при этом думаем, когда же он замолчит. Он начинает говорить и думает, ну что он так долго говорит, я же уже все понял. У нас уже готовый рецепт, он два слова сказал, мы же уже знаем все, мы же только ждем, когда ему совет хороший дает. Правильно? Человек либо ждет, когда... Либо он сам говорит, либо готовится к тому, что сказать. Когда мы слушаем другого человека, мы на самом деле его не слушаем, мы готовимся к тому, что мы скажем. Заметили себя на этом? Вот мы... Ждем, когда он замолкнет, и когда он замолкает, мы уже свою речь приготовили, выдаем. И это почему? Потому что люди по природе своей эгоцентричны, как правило. И, соответственно, очень часто у нашего собеседника не возникает ощущение того, что его услышали. Вот тут вот этот мальчик, он показывает распространенное отношение к тому, что нам другие говорят. Вот. А я... похоже, что какие-то слайды у меня... вот. Вот это. Я хотел поговорить сначала об эмпатии. Ладно, хорошо. Пойдем по очереди. Есть четыре вида слушания, по, скажем так, начиная с самого низкого вида слушания. Встретились два человека, один что-то говорит, а другой в сущности не хочет его слушать, не хочет эту чушь слушать. И он, конечно, там присутствует, но на самом деле он уже закрыт полностью. Это игнорирование. То есть просто он закрыт, думает о чем-то своем и ждет, когда тот закончит говорить, чтобы сказать что-то умное в ответ. Вот. Второе, чуть более глубокий вид слушания – это притворное слушание. И иногда невозможно избежать этих видов слушания. У меня есть один знакомый, который очень много говорит. Он звонит по телефону, я знаю, это как минимум на полчаса. В этом случае, ну, как правило, человек кладет трубку, иногда берет и говорит, потом он что-то говорит, потом опять, ага. Потому что он знает, что там монолог идет, и монолог, он абсолютно не нуждается сильно в одобрении, но периодически нужно... Потому что если он там в какой-то момент он запретит, ты еще меня слышишь, ну скажи, угу. Это тоже форма отношений или общения между людьми, притворное слушание. Есть избирательное слушание. Чуть-чуть более глубокий вид слушания, когда мы, в общем-то, отключаемся. Часто с детьми такая форма слушания. Ребенок что-то там болтает, мы идем и говорим, ага. Вот. Но вдруг что-то такое интересное появилось, и мы пытаемся услышать, что же он говорит. Может быть, какой-то толк от этого есть. И, наконец, есть внимательное слушание, когда я внимательно слушаю, но, к сожалению, это внимательное слушание еще не совсем то, что нужно в отношениях между людьми. Внимательное слушание – это неплохо. Это уже хорошо, это какое-то начало, но внимательное слушание очень часто приводит к неправильным отношениям между людьми. Я тут про Будду хотел рассказать, но не буду рассказывать про Будду. это немножечко, скажем так, в сторону, но в принципе хорошая тоже вещь, которая объясняет механизм. Однажды во время проповеди, когда Будда проповедовал, к нему пришел один очень влиятельный человек. Сейчас бы сказали спонсор. К Будде пришел спонсор. И этот человек сказал, что мне нужен ваш совет. Я хочу от вас услышать что-то. Будда посмотрел на него и сказал, а я тебе говорить ничего не буду. Спонсор этого не ожидал, потому что спонсор привык к тому, что его все время слушают внимательно. А то он и спонсор. Он обиделся, он влиятельный человек был, занимал какой-то большой пост. Он сказал, а почему вы мне ничего говорить не будете? Он говорит, Будда говорит, а да времени не хочу тратить зря. Он говорит, а почему? Почему зря? И Будда в этот момент сказал, что есть четыре вида слушателей. Есть слушатели, у которых голова подобна дырявому горшку. И туда что-то проходит и выходит. Никаких проблем нет. В одно ухо вошло, из другого вышло. Господь, Творец, предусмотрительно дал нам два уха. И проблема. Говорит, что есть другая категория слушателей. Они подобны горшку целому, но перевернутому вверх дном. Поэтому туда сколько ни пытайся наливать, от него все как никакого толка нет. Есть категория слушателей,